15 лет она не снимала кольца с руки. И, конечно, в гроб полегла с ним. Да 4 года назад начали пухнуть пальцы в суставах, и ей волей-неволей с великими муками пришлось его снять. Танцевали, садились за стол, снова танцевали под радиолу, под аккордеон, на улице, в доме, на крыльце. И так до темени. До тех пор, пока не зажгли свет и не вспомнили про клуб. И все это время Анфиса Петровна была на ногах, ни на минуту не присела и не прилегла. Нашла в себе силы, выстояла, не испортила праздника, не уронила фамилии Лукашиных. И только когда опустел дом, тяжело рухнула на стул к окну. «Останься», — сказала сыну. «Ну, мам, останься», — говорю. «И ты, Михаил, останься». Под окнами заревели, зарычали мотоциклы, крик, смех, визг. Затем весь этот шум, гам, выкатился из заулка на дорогу и побежал в сторону клуба. «Ну, сын доволен проводами». Хороший стол справила мать. Спрашиваешь, а теперь другой стол будем справлять, сказала Анфиса Петровна. Это в честь чего же, спросил Михаил с усмешкой. А в честь того, что сына буду женить. Михаил, зевая, устало махнул рукой. Давай, мол, в другой раз пошутим. Сегодня без того веселья было предостаточно. А я и не шучу. — сказала Анфиса Петровна. — Какие тут шутки, когда криком кричать надо. И тут она и в самом деле разрыдалась, прорвала плотину, которую с таким трудом воздвигала. Он ведь с кем? С кем спутался? С Зойкой, Золотушкой, у той брюха от него. Михаил круто обернулся к Родьке. — Это правда? — «Чего правда? Разведут всякую муть, слушайте!» «А кольцо, кольцо отцовское, самая дорогая память об отце, а ты что сделал?» «Да чего я сделал?» Вдруг зло засверкал черными глазами Родька, сам переходя в наступление. «Подумаешь, дал поносить, убудет его, ну возьму обратно, сейчас взять, завтра!»
«Гад, сволочь!» — выдохнул Михаил.
«Ну-ну, потише, потише, дядя Миша! Чья бы мычала, твоя б молчала! Я еще не дошел до того, чтобы и тетки, и племянницы фигли-мигли делать!
Родька, Родька, что говоришь?» — умоляющим голосом простонала Анфиса Петровна.
Ничто не остановило Родьку. Пиджак с вешалки сдернул, дверью бабахнул, так что стаканы забринчали на столе, а на мать даже и не взглянул. И тут Анфиса Петровна опять расплакалась. Все, все вложила в него, ничего не пожалела. Думаю, мы с отцом жизни не видели, пущай хоть он за нас поживет.
Вот и зря. Этой-то жалостью и испортила парня, рубанул с плеча Михаил.
Так что же, по-твоему, хороший человек только в беде родится? Хорошая жизнь человека портит. А черт их знает, что их портит.
Михаил забегал по избе. И вообще у него у самого кругом шла голова. Где теперь вера? Что причитает Раиса? Ведь наверняка все Пикашина теперь только и делает, что треплет имя его дочери.
Глава вторая. Сережа Постников, сын Фили Петуха, нынешней весной вернувшийся из армии, ровно в 17:30 из минуты в минуту, как договорились, дал гудок. Михаил, конечно, был уже на чеку. Он выбежал из дома, кинулся в мастерскую будить дочь. «Вставай, вставай, невеста!» — с шуткой начал теребить ее. «Женихи приехали!»
Вера поднялась, не проронив ни слова. Лицо у нее было бледное, осунувшееся, хмурое, и он понял, не спала. А ведь вечер, когда он, прибежав от Анфисы Петровны, заговорил с ней о ротике и виду не подала, что переживает. Даже оборвала его, когда он стал слегка выгораживать парня. Дескать, бывает это в молодости, заносит по глупости. «Давай, папа, договоримся раз и навсегда. Подлецов не защищать, хорошо?»
«Хорошо», — сказал Михаил, и был очень доволен, что все так легко обошлось.
«Не обошлось».
Однако утешать и вразумлять дочь было некогда. С улицы один за другим долетали гудки. Да и что сказать? Где найти нужные слова? Кое-чего перехватили, попили чаю. «Ну, прощайся, иди с матерью», — сказал Михаил. Но тут Раиса, тягуче зевая, выкатила на кухню сама. «Говорила я, поезжай, девка, заранее. Так нет, на проводы надо». «Ну, ладно, ладно», — замахал жене Михаил. «Опять ты за свое». «Да как? Уехала бы вчера, ты знаешь, как хорошо. В школу пришла вовремя, свеженькая, чистенькая. А то ведь ты носом клевать на уроки-то будешь, а не учиться. Да и опоздаешь еще».
«С чего она опоздает-то? 2 часа до района ехать, а сейчас только 6.
А дорога-то? Забыл, какая у нас шоссе. Да еще машина сломается».
Михаил схватил чемодан и сумку, пошел на выход, потому что все равно жену не переговоришь. Выспалась, подкрепила за ночь силы, и кого хошь теперь на лопатки положит.
Из будки, весь в сене, сладко потягиваясь, вылез Лыско, но вдруг увидел свою любимицу, собравшуюся в дорогу, и завыл.
Вера расплакалась, обеими руками обняла пса, бросившегося ей на грудь. Не вчерашняя ли боль и обида выплескивались в этих слезах. «Давай, давай, не навек уезжаешь!»
Вера оттолкнула Лыска, затем бегло, торопливо обняла мать. Раиса обиделась. «Вот как у нас! Собаку готова съесть! Час целый жала, а до матери едва дотронулась!» Сережа сам залез в кузов, чтобы увязать веренные вещи, затем с игривым полупоклоном раскрыл дверцу кабины. «Прошу пассажиров!»
«Нет, я в кузове», — сказала Вера.
«Да почему в кузове-то?»
— удивился Михаил.
«В кабине-то мягче, меньше трясти будет».
Но Вера уже поставила длинную ногу на колесо, потом подтянулась на руках и легко перекинула тело за борт.
Сережа обиженно закусил губу, совсем как отец, и Михаил сказал себе: «Понятно, понятно. И тебе, моя девка, задурила голову. Тот вчера сам стал навязываться, не надо ли утром отвезти Веру в район». Грузовик тронулся.
Вера встала в кузове во весь рост.
Второе солнышко засияло над землей, свое, доморощенное, только что омытое слезами. И Михаил смотрел, смотрел на это солнышко, да не выдержал. Со всех ног бросился догонять машину, решил хоть немного проводить дочь. Есть время, до развода еще целых 2 часа. Да если и опоздает на развод, не беда, работа известна, ремонт старого коровника на худой конец отстукает лишний час после работы.
«Но как? Как, доча? Хорошо?» Машину качала и бросала, как пьяную. Распсиховавшийся Сережа гнал, не разбирая дороги, а Михаил все кричал и кричал Вере, обхватив ее правой рукой, а левой держась за кабину. «Да улыбнись же, улыбнись! Смотри, какое сегодня утро!»
И вот, наконец, добился своего. Когда выехали на Нижнюю Синельгу, да впереди увидели Марьюшу, всю раскрашенную осенним пестрым кустарником, робкая улыбка осветила Вере на лицо. Тут бы ему и проститься с дочерью. Тут бы ему и повернуть на 180 градусов, тем более, что как раз возле нового моста за Синельгу повстречали знакомую попутку из Озерья. Так нет, давай дальше, давай с ветерком по Марьюше. А насчет машины чего переживать? Встретили одну, встретим и другую. Не встретили. Пехом пришлось отмахать 7 верст.
Но зря, зря он вгонял себя в пот, зря разорялся из-за того, что на работу опаздывает. Его напарнички тоже не очень-то изнуряли себя на трудовом фронте, сидели под навесом, папироска в зубах и ха-хо-хо, да хо-хо-хо. «Михаил, слыхал? У нас два писателя завелось!» Он подозрительно стрельнул прищуренным глазом в сторону Фили Петуха, обежал взглядом остальных. С какой стороны подвох? Что за загадку ему загадывают? «Да ты что, ничего не знаешь?» С запалом вскинул лысеющую голову Филя. «Начальство из области приехало нашего управляющего чесать».
«Его начешешь», — усмехнулся Михаил.
«Вот Фома неверный. Мужики, вру я!»
«Правда, правда, Михаил».
«Виктор Нетесов да Соня Агрономша заявление накатали в область». «Да ручки, мол, дожили. Принимайте срочные меры!»
Михаил опять усмехнулся. «Хорошо бы. Только Виктор Нетесов с каких пор стал на амбразуру кидаться? С каких? Разве не слыхал, как они сено принимать на пашу ездили? Таборский, пиши 30 тонн для ровного счета, а Виктор... Нет, тут на пашу-то и в травный-то год 20 тонн не было. Вот у них расстыковка и вышла».
«Ясно», — сказал Михаил и полез на коровник. Не кричать же во все горло от радости. Но за работой его снова стали одолевать сомнения, и он едва дождался обеда.
«Ребята, я за папиросами хочу сперва забежать», — махнул рукой в сторону сельпо, чтобы объяснить напарникам свой необычный маршрут.
А на самом-то деле порысил к Виктору Нетесову, чтобы от него из первых рук узнать все, как было.
Виктора Нетесова не зря прозвали немцем. Машина, человек. На работу ни на минуту не опоздает, но и на работе лишней минуты не задержится. Было четверть второго, когда Михаил перешагнул за порог Нетесовского дома, а он уж за столом сидел.
На гостя посмотрел хмуро, с нескрываемой досадой, дескать, что за пожар, пообедать спокойно не дадут. И Михаил даже растерялся от такого приема. «Заправляйся, заправляйся, а я покурю тем временем».
На улице с любопытством огляделся.
«А ну-ка, немец, нрав свой ты показывать научился, а чему меня твоя усадьба научит?»
«Научила.
Перво-наперво деревянные мостки. Невелик труд. От крыльца к хлеву, к сараю, к бане доски перекинуть. А ведь толково. Всегда в любую погоду под ногой сухо, и грязи не натащишь в дом. А второе, что он тоже сразу принял на вооружение, ягодники. В Пекашине не принято на усадьбе разводить малину да смородину. Дескать, в лесу этого добра хватает. И зря. Не каждое лето в лесу родится ягода. Нынче, к примеру, из-за засухи что найдешь на нашем бору? А у Виктора Нетесова до сих пор еще малина краснеет в огороде, а черные смородины столько навалилось, что кусты ломятся.
В сарае тихонько позвякивало железо, молотком били, и Михаил пошел туда.
Старик Илья Нетесов трудился. А над чем, не надо спрашивать. Железную ограду собирал, чтобы заново, в который уже раз, обнести могилы и дочери, и жены.
Да, вот так. Люди хлопочут о живых, о себе, о детях, о внуках. А у Ильи Максимовича одна забота — как бы получше устроить могилы дочери и жены. И устраивает. Каждое лето что-нибудь меняет, то столбики, то оградку, то надгробие. Нынче специально в город ездил по половодью, гранитные привез.
«Где оградку-то делали?»
Старик расширял на наковальне железное кольцо. «Не в леспромхозе!» — закричал Михаил. Илья повернул к нему худое бородатое лицо, заморгал по-детски голубыми глазами.
«Где, говорю, такую шикарную ограду раздобыл?» — крикнул он еще громче.
Но в ответ старик только улыбнулся беззубым ртом. «Артиллерист. Всю войну из пушек палил, ничего ушам не делалось».
А умерла дочка, умерла жена, и за один год оглох начисто.
Да, вот как бежит время, подумал Михаил. Давно ли еще вся деревня бегала к Нетесовым, чтобы посмотреть на живого победителя?
А сегодня этого победителя самого подпорка. Живо откликнулся Михаил. И как мальчишка кинулся. Потом вспомнил, что тот на добрых 15 лет моложе его и...
Разговаривать с тобой могу не больше 10 минут.
Ясненько, без всякой обиды, сказал Михаил. А чего обижаться?
Да надо Бога молить, что такой человек в Пикашу не завелся. Ведь нынешние работяги что за народ? Утром иной раз на разводе заведутся, начнут анекдоты травить, про всякую работу забыли. А Виктор Нетесов без 10-9, хоть земля под ним провались, заведет свой трактор. А раз один завел, что ж, остается делать другим.